Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Учитель Фарадея, знаменитый английский химик Хенри Дэви, писал: «Если бы я должен был выбрать то, что одновременно приносит мне удовольствие и пользу, я бы выбрал твердую религиозную веру, ибо она делает жизнь прибежищем добродетели, творит новую надежду, когда земные надежды уже угасли, освещает закат бытия самым торжественным светом, пробуждает жизнь после смерти, делает даже мучение и позор лестницей восхождения в рай. Более всех земных надежд открывает внутреннему зрению самые прекрасные картины будущего. И там, где скептик видит лишь мрак, разложение, уничтожение и отчаяние, дарит покой неприходящей радости». Основатель миссии, англичанин Гудзон Тейлор, говорил: «Вера – это единственная сила, сокрушающая горы, побеждающая трудности, делающая невозможное возможным». Как рождается в человеке вера? Что означает верить? В чем суть этого свойства человеческой души? В Евангелиях мы много читаем о том, что современникам Иисуса Христа было нелегко уверовать в то, что Он – Мессия, посланный Богом. Однако среди иудеев, которые скептически относились к Нему, были и те, кто проявлял чудеса веры. Таким был царедворец, очевидно, один из придворных Ирода Антипы, правителя Галилеи. Что побудило его поверить в Иисуса, мы узнаем из сегодняшней лекции доктора МакГи. Текст ее читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим изучение 4 главы Евангелия от Иоанна, начатое в прошлой передаче. В нашей предыдущей лекции мы говорили о встрече Иисуса с женщиной-самарянкой у колодца. Здесь мы читаем, что Иисус уходит из Самарии и отправляется в Галилею. И как следует из данного отрывка, многие жители Галилеи уверовали в Него, ибо они были свидетелями всех чудес, совершенных им во время праздника. Прочтем стихи с 43 по 46. «По прошествии же 2 дней Он вышел оттуда и пошел в Галилею. Ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видя все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Далее Иисус идет в Кану Галилейскую, где один знатный человек из Капернаума приходит к нему с просьбой помочь его сыну, находящемуся при смерти». Стихи с 47 по 50. «Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. Этот человек возражает, говоря, что ему не надо знамений и чудес. Все, что ему нужно, это чтобы его сын стал здоров. Стихи с 51 по 54. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали: «Вчера в 7 часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров». и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Слово, которое переведено здесь как «чудо», на самом деле правильнее перевести как «знамение». Это было второе знамение, совершенное Иисусом. Этим знамением заканчивается 4 глава Евангелия от Иоанна, и мы приступаем к изучению следующей главы. 5 глава рассказывает нам о чудесном исцелении больного у купальни в Вифезде. Можно сказать, что это происшествие является своего рода переломным моментом в служении Иисуса. Дело в том, что после этого исцеления враги нашего Господа решили покончить с ним. Об этом можно прочесть в стихах с 16 по 18. «И стали иудеи гнать Иисуса, и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им, «Мой Отец до ныне делает, и я делаю». И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Как мы видим, конфликт Господа с иудеями произошел по поводу субботы. Они не могли простить ему того, что он не считался с их религиозными условностями. И особая их ненависть была вызвана словами Спасителя, которые мы находим во 2 главе, в 27 стихе Евангелия от Марка. «Суббота для человека, а не человек для субботы». Они ненавидели его за нарушение субботы, а также за то, что он делал себя равным Богу. Все это и явилось причиной, почему они начинают планировать его убийство. «Делая себя равным Богу». Эта фраза совершенно однозначно свидетельствует о притязаниях Иисуса на божественность. Нередко либеральные теологи заявляют, что в Библии ничего не сказано о том, что Иисус Христос заявлял о своей божественности. Когда я слышу подобные утверждения, я начинаю думать, что их произносят либо совершенно безграмотные, либо не очень честные люди. Можно не принимать Господа Иисуса Христа. Можно отвергать Библию, но невозможно превратно истолковать простые и понятные слова, делая себя равным Богу. Ну а теперь давайте вернемся к началу этой главы. Она начинается с упоминания какого-то иудейского праздника. Возникает вопрос, что за праздник имеется здесь в виду? По всей видимости, речь здесь идет о Пасхе. Вообще у евреев было три больших праздника, о чем мы можем прочесть в книге Второзакония в 16 главе, в 16 стихе. «Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лице Господа Бога твоего на место, которое изберет Он. В праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей». Поскольку во второй главе мы читаем о Пасхе, а в 7 главе будет идти речь о празднике кущей, многие исследователи склоняются к мысли, что в 5 главе говорится о Пятидесятнице. На самом же деле, сведений, чтобы утверждать что-либо однозначное, у нас нет. Да это и не является существенным в данном случае. Что касается меня, то я придерживаюсь мнения, что здесь имеется в виду еще один праздник Пасхи. Давайте прочтем стихи с 1 по 3. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды». Название этой купальни было Вифезда, что означает «оливковый дом» или «дом милосердия». Нам сказано, что у этой купальни было 5 входов, или вернее галерей. Именно в этих крытых галереях лежало великое множество немощных. Слово «великое» отсутствует в самых достоверных манускриптах Евангелия, однако это мало меняет смысл текста, потому что множество – это в любом случае достаточно много. Четвертый стих этой главы отсутствует в наиболее достоверных манускриптах Евангелия от Иоанна. Вот поэтому считается, что этот стих не является частью богодухновенного священного писания. Я согласен с этим мнением. Однако это вовсе не означает, что я не верю в безошибочность и непогрешимость Писания. Я хочу уверить вас, друзья мои, что я ни на секунду не сомневаюсь в непогрешимости Писания. Зачем? Иначе я посвящал бы столько времени проповеди Библии. Однако мы, тем не менее, должны прислушиваться к мнению консервативных и авторитетных теологов, которые считают, что поскольку четвертый стих отсутствует в самых достоверных манускриптах, он был добавлен кем-то из переписчиков в качестве пояснения. Как бы там ни было, четвертый стих помогает нам лучше понять, зачем все эти больные люди находились у купальни. И спор о том, принадлежит ли этот стих оригиналу или нет, не столь уж важен. Однако я решил дать это небольшое пояснение, прежде чем мы прочтем четвертый стих. «Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью». Итак, этот стих объясняет, почему все эти люди собрались там. Существовало поверье, что временами ангел возмущал воду. Я лично считаю, что большая часть исцелений, которые происходили там, обуславливалась психологическими факторами. Дело в том, что в те времена, точно так же, как и в наши дни, есть немало людей, погрязших в невежестве и предрассудках, болезни которых существуют только у них в голове. Немало людей в наши дни обращаются поэтому к помощи целителей. И многие, надо сказать, верят, что при этом они получают истинное исцеление. Однако всегда существует вопрос, были ли эти люди действительно больны? А также есть и другой немаловажный аспект. Является ли подобное излечение полным и необратимым? Однако я верю, друзья мои, что Господь Иисус Христос исцеляет людей в наши дни точно так же, как Он исцелял их тогда, у той купальни в Вифезде. И потому нужно помнить, что вовсе не движение воды в купальне давало человеку исцеление. Далее наше внимание обращается на одного из больных. Читаем 5 стих. «Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет». Мы не знаем, все ли 38 лет своей болезни он провел у этой купальни. Однако этот человек был, несомненно, болен, и мне кажется, что его случай являлся самым тяжелым из всех. Наверняка он находился у этой купальни уже достаточно долгое время. По всей видимости, ему было значительно больше 38 лет, поскольку мы читаем в 14 стихе, что Иисус сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Следовательно, его немощь была следствием его собственных грехов. Мы можем представить себе этого несчастного, который лежал там, не отводя глаз от поверхности воды и ожидая, когда же вода начнет колыхаться. Все это время он надеялся, что каким-то невероятным образом он окажется в воде первым, но вновь и вновь его постигало горькое разочарование. Он был слишком беспомощен, а потому его всегда опережали другие. Я не сомневаюсь, что этому человеку довелось наблюдать немало чудесных исцелений. В то время, так же, как и сейчас, в мире было немало людей, болезни которых находились у них в голове. Собственно, и исцеление тоже происходит в голове. Наш Господь, по всей видимости, знал, что этот человек был в немощи уже долгое время, и что он провел у купальни в ожидании чуда уже не один день. И посмотрите, как он обращается к несчастному. 6 стих. «Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Согласитесь, что достаточно странно задавать такой вопрос больному. Конечно же, он хотел выздороветь. Однако Господь задает ему этот вопрос по двум причинам. Во-первых, он хотел заронить надежду в сердце этого человека. Дело в том, что это был безнадежный случай. Я не сомневаюсь, что свет надежды для этого человека давным-давно померк, сменившись глубоким отчаянием. Но была и другая причина. И это, пожалуй, было самым главным. Господь хотел, чтобы этот человек отвел глаза от воды. Иисус хотел, чтобы несчастный посмотрел на него. Мне кажется, что этот больной вообще не замечал ничего из того, что происходило вокруг него. Все его внимание было приковано к поверхности воды. И вот Господь возвращает его в реальный мир вопросом: «Действительно ли ты хочешь быть здоров?» Я думаю, что любой нормальный человек в этой ситуации с удивлением посмотрел бы на спрашивающего. Действительно, кому придет в голову задать такой вопрос больному? Поэтому в ответ он говорит: «Конечно, я хочу исцелиться, но проблема вовсе не в этом. Беда в том, что нет никого, кто помог бы мне спуститься в воду». В наши дни немало людей пребывает точно в таком же состоянии, что этот несчастный. Все они ждут, чтобы что-то произошло. Я наберусь смелости сказать, что все мы находимся в таком положении. Все мы ждем чего-то. Подумайте о верующих в церкви. Некоторые из нас ждут, что волна чувств охватила бы и захлестнула их. А также есть такие, которые все время откладывают на потом решение в пользу Христа. Они не желают обратиться к Нему, потому что ищут каких-то особых эмоций или ждут каких-то знамений. Также в наши дни есть достаточно большая категория людей, взгляды которых прикованы к их земным устремлениям. Например, они ждут, что произойдет нечто, и они быстро разбогатеют. Беда в том, что, будучи поглощены материальными заботами, они теряют из вида Иисуса Христа. Мне приходилось встречаться с такими людьми. Это те, которые обратили все свои мысли и желания на какие-то совершенно неверные цели. Причем это может быть все, что угодно. А теперь задумайтесь о себе, друзья мои. Может быть, и вы тоже ждете чего-то. Павел пишет в 1 послании к Фессалоникийцам, в 1 главе, в 9 стихе, что жители Фессалоник обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. То есть они как бы отстранились от всего земного и обратились к Господу Иисусу Христу. Так что я думаю, что наш страдалец был весьма озадачен тем, что кому-то пришло в голову задать ему подобный вопрос. Читаем 7 стих. «Больной отвечал ему: „Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня“». Несчастный больной говорит: „Хотел бы я излечиться, конечно, хотел бы, но нет никого, кто помог бы мне спуститься в купальню. Может быть, ты поможешь мне войти в воду“. Но Господь Иисус вовсе не собирается помогать этому человеку спускаться в воду. Наоборот, Он собирается увести его от купальни. Потому что в тот миг, когда больной обратил свой взор к Господу Иисусу, произошло нечто удивительное. Читаем 8 стих. Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». Иисус велит ему встать, взять свою постель и отправляться домой. Это означало, что несчастный должен был уступить свое место у водоема другому. Однако он мог смело идти домой, ибо рецидив был невозможен. Стихи с 9 по 13. «И он тотчас выздоровел, и взял постель свою, и пошел». Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Однако далее происходит самое удивительное. Иудеи обвиняют исцеленного в том, что он нарушил субботу. Это является, пожалуй, самым лучшим доказательством того, что тот человек был исцелен. Однако подумайте, насколько чудовищна и нелепа эта ситуация, когда религиозные начальники негодуют на тот факт, что этот бывший больной, получив исцеление, понес свою постель в субботу. По всей видимости, Господь скрылся от собравшегося там народа каким-то чудесным образом, потому что исцеленный не знал, кто именно дал ему исцеление. Стихи с 14 по 16. «Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: „Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже“. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу». На самом деле, друзья мои, у той купальни Господь дал несчастному лишь физическое исцеление, а его душу он исцелил в храме. Грех был причиной несчастий этого человека. И хотя сначала было исцелено его тело, главное, что затем была исцелена душа этого калеки. Он узнал Иисуса. Но на что нам следует обратить внимание в этой истории – так это на тот факт, что там у купальни осталось немало коллег. Точно так же и сегодня есть великое множество тех, кто не имеет спасения. Спрашивается, хочет ли Иисус спасти их? Да, конечно. Однако эти люди сами не желают поднять свои взоры на Иисуса. Они лишь ждут, чтобы что-то произошло. Это происшествие заставило врагов Иисуса утвердиться в своем намерении расправиться с ним. Кстати сказать, когда апостол Иоанн говорит «иудеи», он имеет в виду иудейских начальников. Итак, с этого момента религиозные власти начинают решительно гнать и преследовать Иисуса, ища способ, как бы им разделаться с ним. Читаем 17 и 18 стихи. «Иисус же говорил им: „Отец мой до ныне делает, и я делаю“». Когда человечество падает в пропасть греха, Господь Иисус Христос и Бог Отец уже не могут более пребывать в субботнем покое. Несмотря на то, что Бог почил после сотворения этой физической вселенной, грехопадение человека нарушило этот Божий покой. И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. И действительно, мы знаем, что эти религиозные правители не могли успокоиться, пока не увидели Христа, висящим на кресте. На этом я бы хотел закончить нашу сегодняшнюю лекцию. В следующей передаче мы с вами продолжим изучение 5 главы Евангелия от Иоанна.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии». Программа подготовлена по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Сегодня мы размышляли о чудесах исцеления, которые сотворил Иисус. Интересно, что к нему обратился человек богатый, служивший при дворе царя Ирода Антипы. По-видимому, он предпринял все, что мог, чтобы спасти своего смертельно больного сына. Но ни его положение, ни деньги горю не помогли. Обратившись к Иисусу за помощью, он получил то, что искал. Сын его был спасен. Царедворец поверил слову, которое сказал Иисус. Часто и в нашей жизни бывают безвыходные ситуации. Мы взываем о помощи к Богу, но редко верим в то, что произойдет чудо. И даже если это происходит, мы склонны приписывать все это случайным обстоятельствам. Здесь же все было по-другому. Отец с надеждой просит о сыне, а когда слышит о том, что сын здоров, он верит тому, что сказал Иисус. Придя домой и убедившись, что это действительно так, царедворец возблагодарил Бога. А мы? Не забываем ли мы благодарить Бога за то, что Он дает нам? За услышанные молитвы, за полученные ответы, за веру, которую Он посылает? Второе чудо исцеления Иисус совершил в Иерусалиме. Севернее территории, принадлежавшей храму, располагалась купальня, называемая Вифеста. На месте предполагаемой купальни, близ овечьих ворот, в результате проведенных раскопок действительно были обнаружены остатки 5 крытых колоннад. Эти находки лишний раз подтверждают точность, с которой евангелист передавал известные ему события. Интересно, что случай исцеления беспомощного больного, который, по слову Господа, взял свою постель и пошел, подтверждает исполнение пророчества, записанного в книге Исаии. Там так говорится о пришествии Мессии: «Тогда хромой вскочит, как олень». Таким образом, бывшим в тот момент в Иерусалиме было дано знамение, что Мессия уже пришел. Однако иудеи не видят в нем Мессию. Они обвиняют его в том, что он нарушает субботу, они считают богохульством его притязание на божественность. В ушах иудеев фраза Иисуса «Отец мой доныне делает» звучала как ужасное богохульство. На самом же деле на их глазах совершалось то, чего они ожидали веками. В Иисусе Христе свершилось чудо Богоявления. В грешный мир людей сошел Бог, Всевышний и Бесконечный, тот, о котором с трепетом говорили пророки. Но люди не узнали его. Александр Мень напоминает в связи с этим о том, как пророк Илия ощутил присутствие сущего не в огне, урагане и землетрясении, а в тихом веянии ветра. Нечто подобное произошло и в священной истории. Ждали катастроф и падающих звезд, а вместо этого на земле родилось дитя, слабое, как любое из детей мира. Ждали небесного витязя, сокрушающего врагов, а пришел назарецкий плотник, который призывал к себе всех труждающихся и обремененных. Ждали могущественного мессию и грозного богоявления, а земля увидела Бога-человека, умаленного и принявшего земную плоть и кровь. Отвергая его, жители Древней Палестины отвергали свое спасение. Давайте задумаемся, не поступаем ли и мы порой таким же образом? Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы, или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио на волнах Радио 1 Культура вы можете слушать ежедневно в 17:45 и в 19:30. Программа «По страницам Библии» выходит в эфир с понедельника по пятницу в 19:30. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Писания в программе по страницам Библии.